Глава 35. Осень прошла рутинно, как обычно. Никаких потрясений, неожиданностей, обычная рабочая рутина. Битва за урожай, подготовка к зиме, итоговая проверка летнего обучения войска. Снова прошел отбор, и на 15 бойцов выросла численность тяжелой конницы. Проблема с конским составом на данный момент так и не была решена. Но отбирали лучших из местных, покупали, если находили подходящих, и сажали на них рыцарей в надежде, что бой, если такое случится, они выдержат. Но процесс шел по нарастающей. Численность племенных табунов росла, и через год-два количество должно было перейти в качество. Кстати, о лошадях. В конце лета впервые до Вязьмы добрались купцы из Китая. Учитывая расстояние, которое купцам пришлось преодолеть, а также в целях развития Волжского торгового пути и учитывая их платежеспособность, Фомичев нашел время с ними встретиться. Интерес их был как раз в лошадях, имевшихся и выращиваемых только в Вяземском княжестве. Слухами ведь земля полнится. Обычно они меняли дефицитный шелк на таких же дефицитных скакунов. Шелк ценился за способность противостоять вшам, обычным спутникам средневекового человека. Да плюс чудные диковины, расходящиеся из этого княжества по окрестным землям. Однако правила гигиены, обязательные в пределах княжества, обесценили это редкое качество шелка. И кони не продавались. Поэтому китайские купцы вынуждены были продолжить путешествие далее, на запад, в надежде выгодно продать свой товар там, а на обратном пути уже за золото купить товары вяземского производства. Крупный рогатый скот, овец, коз и лошадей к осени вывезли под Орел. Там уже для них были подготовлены фермы и сено. Туда же перевезли технику и людей, задействованных на выращивание зерна. Освободившиеся площади использовали под овощные культуры и картофель. Уже по первому снегу пришла радиограмма от нефтяников. Получена первая нефть. Весной обещали заполнить первые наливники для Вязьмы. Пока же нефтеперегонный завод начал работать на свои хранилища. Электростанции еще не было, но зато теперь по месту могли круглосуточно работать дизель-генераторы. Топливо для них теперь можно было не экономить. Новый год в Вязьме стал теперь мероприятием, на которое собиралась богема из ближайших и не совсем близких мест. Вокруг города, как грибы, стали расти традиционные постоялые дворы и корчмы, новомодные гостиницы и рестораны. Пришлось дать разрешение на шикарный даже по меркам 21 века салют. Бездымный порох делали, правда, не в промышленных масштабах, но на разовые салюты на обеспечение гладкоствола хватало. И главное, всю зиму готовились к весне и приходу новгородцев. Естественно, ни факт этого знания, ни подготовка не афишировались. Однако и до населения городов и всего княжества слухи о предстоящей войне доходили. Как обычно, в сильно извращенной форме, но сам факт ее неизбежности не оспаривался. И результат столкновения с новгородцами для людей был неоднозначен. Кто-то верил слухам, вероятно распространяемым вражескими соглядатаями, о неисчислимости войска Рюрика и предстоящем поражении князя Сергея, и готовил тайные места в лесах. Кто-то, пользуясь свободным зимним временем, точил лезвие рогатин и увеличивал запас стрел, намереваясь, когда князь призовет людей на битву, встать в строй. Служба Васильева вражеских лазутчиков ловила, но слухи остановить не могла. Все было как у людей. Княжеское же войско, несмотря на зимние холода и обычные для этого времени ослабление занятий по боевой подготовке, в эту зиму интенсивно использовало светлое время дня. Если стоял мороз, подразделения маршировали на плацах, отрабатывая передвижение строем. когда холода отступали, воины тренировались с оружием. Но и была еще одна тренировка, ради которой войско частями уходило по замерзшим речушкам куда-то на запад на неделю. Зачем и для чего? Воины и их командиры молчали все как один, тайно. Боялся ли Фомичев предстоящего столкновения с потенциально сильным соперником? Нет, опасался это да. И опасался не поражения, опасался варианта необходимости истребить пока еще вражеское войско. В его планах на освоение этого мира и занятие места, на которое он в этих планах претендовал, Рюрик или Олег, неважно, кто будет командовать новгородцами, занимали не основное, но достаточно важное место. Он, как игрок в стратегическую компьютерную игру, хотел получить максимальный в перспективе результат с минимальными потерями. В сингловых играх это часто достигается сохранением и переигрыванием отдельных эпизодов до устраивающего игрока варианта. А здесь же предстоит стратегическая игра с огромным, субъективным, труднопредсказуемым фактором. И все же определенная уверенность в том, что все получится, у него была. Правда, когда майским утром из Твери пришла радиограмма о нападении на город, он почувствовал досаду. Досаду на Никодимова и его людей. Налицо был факт, о нападении на Тверь информации от его службы не было. Однако позже из допроса выжившего Хевдинга Норманов он узнал, что имеет место как раз субъективный фактор. Ярл, получивший задачу взять Тверь, проявил инициативу, а скорее жадность, и не стал дожидаться условленного срока. Как раз того времени, которое было необходимо для доведения до вяземского князя слуха об этом нападении. То есть вины службы разведки в этом не было. А тут как раз и Никодимов принес подтверждающую информацию по этим событиям. Выслушав сообщение главного по разведке, Фомичев улыбнулся. «А я думал, совсем твоя служба мышей ловить перестала». «Из-за Твери так решил», — догадался бывший чекист, усаживаясь за стол. «Да, но тут пришла информация по допросу пленного, и князь довел до ближника суть произошедшего в Твери. Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека, но воевать сложно. Это я процитировал слова немецкого военного теоретика Карла фон Клаузевица», — пояснил Никодимов. «Была у меня в той жизни такая страсть, военная история. Кстати, этот пруссак воевал в нашей армии против французов, после того, как те одолели пруссов. Так вот, вся соль этой фразы именно в последнем предложении. Первая часть — это то, что имеется в наличии у тебя и противника, и, соответственно, просчитывается. А второе предложение — это твоя субъективная оценка ситуации и выполнение твоих приказов подчиненными. И то же самое касательно противника. Вот здесь собака и зарыта. Просчитать это, конечно, можно, но крайне сложно и с большой погрешностью. Такой, что всерьез подстраивать планы под этот фактор никто не станет, особенно если цепочка исполнителей достаточно длинна». Никодимов замолчал. «И? Продолжай, мне интересно». «А вот пример. Хорошо известная, ну, в достаточной степени хорошо», — поправился Никодимов, — «великая отечественная в нашей с тобой истории. Если брать чисто объективные факторы, войну мы проиграть должны были. У нас было только два преимущества, причем первое — мобилизационный ресурс мог быть нейтрализован за счет многократного превышения численности населения Европы над СССР. Второй фактор — территория был посложнее, но тем не менее основная часть населения и почти вся промышленность СССР была расположена в западной части страны, той, на оккупацию которой у немцев сил хватало. Но тут свою роль сыграл субъективный фактор, очень яркую и значимую роль, результатом чего явился штурм Рейхстага. С нашей стороны Сталин и партия сумели за 20 лет воспитать поколение патриотов. Массовый героизм – это не просто слова. Это фактор, который заранее просчитать было невозможно, но который очень весомо лег на весы победы. И вторая часть субъективного фактора со стороны фашистов. Он тоже лег на нашу чашку весов, как это ни странно было бы слышать немцам. Согласно канонам их идеологии, мы были варвары, недочеловеки, а значит, не могли создать ничего подобного Т-34, СВТ, ЗИС-3, М-13, не могли бросаться на танки с гранатами и идти на таран, и вообще не имели никакого морального права сражаться со сверхрасой. Наш героизм они объясняли нашей тупостью и влиянием жестоких комиссаров. Но самое главное, они нам отказывали в возможности быть им равными в воинском искусстве. И этот запрет закладывался во все расчеты всех операций. Они постоянно закладывали в расчет недооценку нас. Это было вбито в их мозг, что и привело к поражению. Это, конечно, всего лишь мои мысли, моя личная теория, которая никак не может охватить всю ту страшную войну. Но, возвращаясь к нашему дню, мы имеем факт инициативы неприятельского подчиненного, который дает нам плюс, и который никак не мог быть учтен Рюриком. Вывод. Сообщение Черныху по ситуации. Оказываем помощь и ждем. Гости скоро должны появиться. Войска отправлять Черныху не будем? Я этого не знаю. Он военную обстановку доведешь, сам скажет, что ему нужно. Я могу только высказать мнение, что нет смысла что-либо многочисленное отправлять в Полоцк. Для этого они все и сделали, включая доведение до нас информации о нападении на Тверь и Полоцк. Но, учитывая скорость передачи информации здесь, а дожидаться получения подтверждения о высылке наших войск в эти города вряд ли будут. Иначе полностью потеряют инициативу и фактор внезапности появления под Смоленском. Следовательно, я мыслю, что тут они появятся чуть погодя после нападения на Полоцк. Про Тверь, я думаю, они еще не знают. Согласен, но мы еще это обмозгуем на совете. С этого момента счет пошел на дни, а после разгрома новгородцев под Полоцком – на часы. Как только Черных доложил о снятии осады с города, Фомичев отдал приказ о выдвижении княжеского войска к Смоленску. А в этот раз, учитывая важность происходящего, кроме войска, на баржи грузилась и половина мотострелковой роты с техникой и тяжелым вооружением. А в лесах под Смоленском – был подготовлен аэродром подскока для авиации. В самом Смоленске вводилось осадное положение и сбор ополчения. Стройка канала Днепр-Западная Двина была остановлена, и люди отведены в город. Место для предстоящего сражения выбрали на Волоке в 20 километрах от Смоленска, между озером, обозначенным на картах 21-го столетия как Купринское, и правым берегом Днепра. В видимости берега озера разбили лагерь. Бронетехнику спрятали в лощине позади войска, надежно замаскировав. Это был тот самый последний довод короля, воспользоваться которым Фомичев не хотел бы. Через два дня после прибытия Вяземского войска на поле битвы секреты отметили появление разведки новгородцев. Те при отсутствии оптики вынуждены были подходить достаточно близко к лагерю, им не мешали и делали вид, что они не обнаружены. Еще через сутки на озере появились паруса, множество парусов, и на некоторых из них знак падающего сокола. Фомичев, которого вызвали на наблюдательную вышку, опустил бинокль и, вздохнув, отдал команду строиться. Через час на поле поперек Волока стояло Вяземское войско, а на берег озера высаживалось многочисленное новгородское. Им не мешали. Ладьи и дракары все прибывали и прибывали. Строй новгородцев рос в ширину. Все новые и новые отряды становились плечом к плечу, к уже вставшим в строй ранее. И было их совсем немало. И строй выглядел серьезно, уступая Вяземскому всего лишь разнообразием броней и оружия. Зато изрядно превосходя численностью, войско Вяземского княжества традиционно использовало в свою пользу местность. Широкое открытое поле, прилегающее к южному берегу озера, сужалось по направлению к берегу Днепра слева лесом, а справа еще незаполненным каналом, представлявшим в данный момент широкий и достаточно глубокий ров. И в самом узком месте выстроилось войско Вяземского князя. Таким образом, преимущество ширины фронта новгородского войска сводилось к нулю. Новгородцы построились традиционной стеной, однако нужно было помнить об умении северных воинов быстро перестраиваться в клин. Войско князя Сергея было выстроено следующим образом. Впереди стояло 500 лучников, готовых встретить врага на дальней дистанции. В затылок им стояли 500 легкой пехоты, вооруженных десятком пилумов каждый. А далее стояла тяжелая пехота, выстроенная фалангой в 3 ряда. Первые 2 вооружены были ростовыми щитами и короткими мечами, по опыту римских легионов. 3-й ряд был вооружен моргенштернами. За тяжелой пехотой коробками по 100 человек стоял оперативный резерв из 2500 варягов и нурманов. И последним резервом Фомичева была тяжелая конница. Первыми начать бой должны были лучники. При приближении противника на дальность рывка они отходили за спину варягов и нурманов. И в бой вступала легкая пехота, которая, израсходовав пилумы, также отходила в тыл в качестве прикрытия лучников, которые продолжали вести навесной огонь по тылам войска неприятеля. Далее вступали в бой тяжелая пехота и 2 сотни оперативного резерва, предназначенные для купирования ожидаемых прорывов. Так виделась бы баталия глазами человека 9 века, исходя из его знаний и построения войск на поле боя. Но это была всего лишь картинка, то есть представление, понятное аборигенам. Традиция, обряд, парад. Можно назвать это действие как угодно. План на битву был совсем другой. И если он не сработает, то придется использовать запасной вариант. Страшный и кровавый. Но все же кровь литься даже по этому плану должна была не у княжеских воинов. Когда движение в рядах неприятельского войска закончилось, Фомичеву из памяти по армейской службе выплыло определение времени Че, когда-то услышанному из уст комвзвода. «Время Че — это время, когда яйца пехоты зависнут над траншеей», — неожиданно для всех вслух произнес он. И в ответ на удивленные взгляды ближников добавил: «Погнали!» Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.